эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 декабря, вторник, и говорить сегодня будем о таком. Правда ли, что в порту Мариуполя базируется танковая бригада ВСУ?
И вот будем смотреть, как дальше будет реакция.
Табачок врозь. Что ждет договор про дружбу с Россией?
Не зовсім правильна тенденція розраховувати, не бути суб'єктними, розраховувати на, ну, на якісь речі, просто які від нас фактично не залежать.
Младенцы на завтрак. Что из сюжетов российского телевидения действительно происходит в областях с военным положением?
Почему ничего практически нет? Это невозможно технически?
В студии через несколько минут мы поговорим о самой нелюбимой украинцами стране. У нас в гостях политолог Олеся Яхно, а также публицист и политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Друзья, у вас есть возможность звонить к нам в прямой эфир, участвовать в нашем разговоре. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем выпуск с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море, заявляет министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. По его словам, разблокирование украинских портов стало возможным благодаря действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных СМИ. Амелян выразил надежду, что в ближайшие дни порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков. Один украинский военный погиб, еще один ранен сегодня на Донбассе, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. По сообщению ведомства, поддерживаемые Россией боевики вели обстрел вблизи Новозвановки на Луганском направлении. Также за прошедшие сутки, по данным штаба операции Объединенных сил на Донбассе, были ранены двое украинских военных. В свою очередь, группировки ЛНР украинских военных обвинили в 7 обстрелах своих позиций. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах Ясиноватой. С момента введения военного положения в 10 областях Украины количество граждан России, въезжающих в страну, сократилось почти втрое. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает UATV. По его словам, с момента введения военного положения более 600 россиянам отказано во въезде в Украину. Напомню, Госпогранслужба ограничила въезд в страну россиян, мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Перед этим Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 суток во внутренних водах Азово-Керченской акватории и в 10 областях, прилегающих к границе с Россией, а также с оккупированными или контролируемыми ею территориями Украины и Молдовы. На аварийно опасном участке дороги Славянск-Донецк-Мариуполь работает устройство для измерения скорости Трукам. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска. По сообщению ведомства, в местах, где патрульная полиция фиксирует нарушения скоростного режима, стоят служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками синего цвета. Патрульной полиции добавили, что видеоролики или фотографии нарушений будут храниться длительное время и могут быть предоставлены в суд при обжаловании водителя вынесенных постановлений. Российский писатель Захар Прилепин назначен заместителем художественного руководителя по литературной части Московского художественного театра, более известного как МХАТ. О перестановках сообщает сайт Министерства культуры России. Прилепин, напомню, известен в России своей ультрапатриотической позицией. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Из-за этого Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме. Старобельский районный суд в 14-й раз продлил арест экс-главе парламентской фракции партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщил адвокат Ефремова Андрей Смирнов. По его словам, сторона защиты подала иск в Европейский суд по правам человека относительно законности ареста экс-нардепа. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 3, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С радостью приветствую наших новых слушателей и слушателей Громадько, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. Номер прямого эфира 0800-300-403. Писать и звонить также можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Звоните и участвуйте в нашем разговоре в студии.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ситуация близкая к критической в Бердянском морском порту. Снижение грузооборота в Мариупольском. Более 10 судов, ожидающих прохода в Азовское море и обратно. И убытки, исчисляемые десятками миллионов гривен. Это итоги одной недели блокирования России Керченского пролива. Как обстоят дела в портах Бердянска и Мариуполя? И правда ли, что в порту Мариуполя базируется танковая бригада ВСУ? Узнавала наш корреспондент Ирина Горбасева.
Для Мариупольского порта кризисная ситуация с прохождением судов через Керченский пролив стала третьей составляющей в ряду причин снижения грузооборота и финансовых потерь. Начиная с 2014 года Мариупольский морской порт потерял 6 миллиардов гривен. Об этом в интервью радио «Донбасс Реалии» уже говорил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. Он говорит, что в сегодняшней нестабильной ситуации нельзя строить прогнозы и надеяться на помощь мирового сообщества.
Боюсь спугнуть, честно сказать. Но вот сейчас пропустили суда. Что завтра голову ударит нашему северному соседу, я уже, конечно, осторожно к этому отношусь и хочу все-таки уже постфактум смотреть. Пока пропустили суда. Еще стоит более 10 всего судов. К нам, с РЗ, на вход. И вот будем смотреть, как дальше будет реакция. То есть я вижу на лице поддержку мирового сообщества. Это европейские партнеры, американские поддерживают. Они все понимают, что происходит. В данном случае мы не просим чего-то, мы просим, чтобы мир дал оценку действиям российской Федерации.
Ситуация в Бердянском порту, по словам исполняющего обязанности директора Бердянского морского торгового порта Александра Трощенкова, близка к критической. Блокирование судов в Керченском проливе лишило предприятия крупных заказчиков и значительно снизило объемы перевалки грузов. С 1 декабря порт переходит на 4-дневный режим работы и уже рассматривает вопрос сокращения кадров, что для 80-тысячного Бердянска значительный удар. В городе не так легко найти работу, говорит Александр Трощенков.
Я готов подписаться практически под каждым словом, которое произнес мой коллега из Мариупольского морского торгового порта. Бердянскому порту в какой-то мере трудней, потому что у нас сложилась ситуация близко к критической. С момента блокировки и задержек судов на сегодняшний день финансовый результат порта минус 24 миллиона.
Один день простоя судна в Керченском проливе добавляет 15 тысяч долларов к стоимости фрахта. Поэтому грузовладельцы ищут стабильные пути доставки груза, отправляя его в порты Большой Одессы, даже при увеличении цены. Комментирует нынешнюю ситуацию директор администрации морских портов Украины Райнис Вацкаганс. Страдают при этом порты Азовского моря. Хотя, отметил директор администрации, улучшение обстановки при прохождении судов через пролив все же наблюдается.
Ситуация меняется каждый день, да? Каждый час, каждые два часа кого-то заводят, кого-то выводят, становится в карман. Поэтому для нас, наверное, самое главное на сегодняшний день это все-таки подтвердить то, что проход, он возобновился и заводится сюда. Но на Лиздерево именно последний месяц, то были случаи, когда до 15 дней были задержки, когда суда ждали заход в Азовское море.
Что касается безопасности Мариупольского порта и якобы дислокации танковой бригады на его территории, Александр Олейник ответил.
Мы на протяжении всего военного конфликта, который происходит, оказываем помощь нашим ВСУ. И приходит, когда обычная ротация проходит, приходит техника, уходит техника, мы оказываем помощь выгрузке с подвижного состава, не более. У нас не базируется, хотя, конечно, порт защищен довольно надежно. Руководством страны принято решение усилить безопасность портов Бердянск, Мариуполь, потому что это стратегические объекты. Это то, что я могу сказать. Как будет дальше ходить? Конечно, на уровне ВСУ, Министерство инфраструктуры,
и Министерство обороны будет приниматься решение.
За прошедшие сутки в порт Мариуполя вошел танкер под погрузку подсолнечного масла. И с грузом металла вышло судно, которое простояло в Керченском проливе 15 дней в ожидании прохода в Азовское море. Порт Бердянска ожидает суда под погрузку. Всего по состоянию на утро 4 декабря на выход из Азовского моря стоят 2 морских судна и 12 судов ожидают прохода в порты Мариуполя и Бердянска. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности предусматривает договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, подписанный в 1997 году. Президент Порошенко предлагает Верховной Раде не продолжать этот договор. Насколько логично вообще существование такого договора в нынешних условиях? Об этом в студии мой коллега Александр Лащенко говорил с военным экспертом Александром Белецким и депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко.
От оцей договір, що був укладений Леонідом Кучмою, Борисом Єльциним, тривала дія його вже скільки, майже 20 років, не одне десятиліття, і лише зараз на 5-й рік війни вирішили перервати дію. Йдеться не про розірвання цього договору, це важлива деталь, просто не буде з боку України пролонгації його. Пане Олександре, ви як експерт, як вважаєте, чому так довго борилися з таким рішенням? Чи, можливо, все-таки був сенс не розривати, не відмовлятися від цього договору?
Ні, ну, однозначно... Коли починається війна, такі договори мають бути розірвані. От. Ну, напевно, не знаю, напевно, це краще спитати у президента, у голови парламенту, чому цей договір не був розірваний. От. Ну, і ми знаємо, що він підписаний на десятилітній термін, і одна з сторін може розірвати, подавши за півроку письмове повідомлення про розірвання договору іншій стороні. Тобто офіційно його можна було розірвати в 2017 році, наскільки я розумію, ну або в 2018, там, якщо виходити з дати ратифікації договору. От. Ну, а в принципі, ну, я думаю, що логічно було б цей договір розірвати одразу з початком бойових дій і захоплення Криму.
14-го ще року, але в будь-якому разі, чи можливим був той аргумент усі ці понад 4 роки, що дія цього договору це був козир у руках України під час розгляду міжнародних судах у позовах проти Росії за анексію Криму, за дії на Донбасі.
Ну, ми про це можемо судити тоді, коли Україна виграє хоча б один суд міжнародний, і ми побачимо якісь результати. Я думаю, що це дуже, ну, на мій погляд, не зовсім правильна тенденція розраховувати, не бути суб'єктними, розраховувати на, ну, на якісь речі, просто які від нас фактично не залежать.
Ну що ж, от як я обіцяв, до нашої програми долучається народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Вітаюся, Олексію, розташовуйтесь, будь ласка. Отже, ваша позиція, чому лише зараз дійшла справа до відмови, знову ж таки, це не розрив договору між Росією та Україною про так звану дружбу, просто не буде продовження дії цього договору. Чому лише зараз, як ви вважаєте?
Тому що термін його був 10 років, він продовжувався один раз на 10 років, і саме зараз спливає в цьому році час для України визначити щодо наступного 10-річного періоду. Ну, і зрозуміло, що про ніяку більшу дружбу, партнерство і сотрудничество з Російською Федерацією на сьогоднішній день, після того, що вона накоїла, мови немає. І тому Україна виходить з цього договору, це є зрозуміло. Чому ми це не робили раніше? Бо раніше це була складна процедура розірвання цього договору, що могло бути теоретично використаний проти України. А зараз, коли перед нами стоїть просте питання, чи продовжувати, чи ні, звичайно, ні.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия – страна-лидер антипатии украинцев по состоянию на октябрь 2018 года, согласно свежему социсследованию социологической службы «Рейтинг». 52% украинцев относятся к России плохо или очень плохо. Следствие ли это российской пропаганды или действий самой России? Разделяют ли украинцы российскую власть и российский народ? И пройдут ли эти антироссийские настроения со сменой власти в Украине, как считает президент России Владимир Путин? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
а также публицист, журналист, политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, как вы относитесь к России, как к стране? Расскажите нам, пожалуйста. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Для начала предлагаю послушать президента России Владимира Путина. Его самое свежее выступление из вот такого старого лейтмотива по поводу дружбы украинского и российского народов. Как он комментировал Керченский кризис, так называемый, то есть нападение российских кораблей на украинские на форуме банка ВТБ «Россия зовет». Давайте послушаем Владимира Путина.
Сегодняшние киевские власти, они с успехом продают антироссийские настроения. У них другого ничего уже не осталось, нечего продавать. Что касается долгосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился, русские и украинские народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Эта пена политическая сойдет, схлынет. И украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству. Так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили.
И вот как нарочно появляются результаты социологического исследования, где большая часть украинцев говорит о том, что или плохо, или очень плохо относятся к Российской Федерации. Я молчу про тех, которые относятся нейтрально, их около 25%. Также, вот, Олеся, в чем дело, как вы это объясните, кто ошибается, да? Явно ли так ошибается Владимир Путин, или он что-то знает все-таки, да, о якобы симпатии украинцев к российскому народу?
На самом деле Владимир Путин делает хорошую мину при плохой игре, потому что я считаю, что то, что происходит сегодня между Россией и Украиной, это имеет необратимые процессы. И когда Владимир Путин говорит, что там поменяется власть, можно будет что-то и сразу же поменять в отношениях между Россией и Украиной, это не так. Потому что дело ведь не только в политиках, а дело в том, что ряд процессов, которые традиционно тесно связывали Украину и Россию на региональном уровне, начиная от экономики, да, тесно связанной с друг другом, гуманитарной составляющей, церкви, например, да, там каких-то связей других. То есть, по большому счету, мы вынуждены, да, там, если мы говорим об экономике и поиске новых рынков, искать другие рынки, то есть искать альтернативу России, потому что если мы не найдем, то для нас это вопрос выживаемости. Там, а то, что Россия использовала мягкую силу как инструмент агрессивной политики, это тоже заставляет нас пересматривать во многом наши позиции. Поэтому здесь нельзя отмотать, даже если Россия надеется, что там поменяется власть или придут другие политики, что можно будет развернуть обратно машину в этом направлении. Тем более, что я считаю, что и Россия, и Украина в какой-то и среднесрочной перспективе, ну, краткосрочной так точно, одни движутся в разных направлениях все-таки и с учетом разных политических систем, и с учетом тех событий, которые происходят. Поэтому, на мой взгляд, результат закономерный, он еще мог быть еще хуже.
Побольше, да,
да, вы если
считаете.
Мы посмотрим, как относятся, кого считают врагом в России, да, то мы тоже там увидим, что там Соединенные Штаты на первом месте и Украина, которая не пришла на российские территории что-то отвоевывать и завоевывать, но там работает российская пропаганда.
Хорошо, а почему тогда на украинцев не работает украинская пропаганда у украинских телеканалов, да, украинской власти? В чем разница между вот российской позиция и украинская позиция? Почему это вот мнение украинцев, вы считаете, да? А россияне многие так говорят, потому что это в уши вложила российская пропаганда.
Ну, у нас это объективно, потому что у нас просто очень многие люди, которые жили и живут на Востоке, у которых семьи на восточных регионах Украины, которые могут быть в оппозиции к власти и не все разделять, и даже не разделять, скажем, события на Майдане, которые происходили, но тем не менее они сейчас, многие из них воюют. Я знаю, что многие, там не западная Украина, как раз восточная и центральная, очень много тех, кто в вооруженных силах. То есть многие увидели все собственными глазами, поэтому у нас здесь объективная причина. И надо отдать должное России, которая так постаралась и совершила такую вещь, когда она разделила то, что автоматически раньше считалось, если ты русскоговорящий, русскокультурный человек, там,
любишь
русскую литературу, и то ты автоматически любишь Россию. Россию. Сейчас это разделено. Если ты русскокультурный человек, ты можешь быть при этом антироссийским, настроенным против российского государства, российской власти. Это то, что действительно мы имеем там за последние годы. Ну, а отношение россиян – это стандартная попытка попытаться все свести к внешним псевдоврагам. И даже сейчас вот некоторые посмеиваются там в связи с последними событиями, как я имею в виду пропагандистски, как это освещается, что раньше звучало там, что США хотят поссорить Россию и Украину и ведут войну на территории Украины, то сейчас в связи с керченскими событиями звучит, что, знаете, там Украина захотела поссорить Россию, США и Россию, сделала так, чтобы Путин не встретился с Трампом.
Но уже хоть какие-то признаки субъектности. Сергей, к вам вопрос. У вас такая интересная биография. Вы молдавский журналист, живете в Украине с лета 2017 года, если я не ошибаюсь. Как раз согласно вот этим соцопросам начала расти вот эта антипатия к России со стороны украинцев. Тут есть целая динамика, да, вот максимум было почти 70% в сентябре 2014 года, потом был небольшой спад, и сейчас опять растет. Ваше впечатление, ваши ощущения, что это такое? Вот разделяете ли вы такое мнение, да, что вот украинцы в большинстве своем недолюбливают страну Россия, и как вы это для себя объясняете?
Ну, я бы сказал, что это скорее не ощущение, а на уровне понимания. И я понимаю это следующим образом. Если мы хотим понять, могут ли украинцы, россияне или русские, давайте уж говорить прямо русские, в дальнейшем улучшить отношения, то есть перейти от нынешнего противостояния к чему-то близкому, мы должны понять, а, собственно, чем они различаются. Потому что вот как только мы подходим к этому, у нас начинаются проблемы. Еще до начала войны ходил анекдот, что маленькая девочка, познакомившись на пляже с маленьким мальчиком и узнав его национальность, поразилась. Как оказывается, сильно отличаются русские от украинцев. Так вот, где отличие? Давайте вот взяли мы из толпы двух людей и, подвергнув их каким-то тестам, сказали, вот это русский, это украинец. По внешности нет. По генотипу, наверное, нет. Различия будут небольшие.
По языку, по культуре языку, все но, бывает общее, вы, да,
знаете,
бывает
совпадение. Я чисто русскоязычный, но я всегда считал себя украинцем. Может быть, со мной госпожа Фарион не согласилась бы, но ее мнение меня в данном случае не интересует. Я лучше знаю, кто я. И если мы начнем раскапывать вот это, вот, пытаясь добраться до сути, мы увидим самое главное. Различия начинаются, когда русские и украинцы выходят на площадь добиваться своих прав. Русских при этом пакуют в автозаке, и они, значит, смирно позволяют, по стойке смирно позволяют себя занести, а украинцы разносят сначала к чертовой матери Беркут, а потом создают такой ад для власти, что президент предпочитает убежать сам, пока его не вытащили и не выпинали, и не выпнули из Украины. Вот разница. Это разница между людьми с рабской психологией и людьми свободными. Да, конечно, четкой границы нет. Да, мы очень долго находились в плену вот этой империи, из которой мы ломимся. Это не было сотрудничеством, извините, я убежден, это был плен. И сейчас мы вырываемся из плена, распрямляемся и, наконец, понимаем, где мы находились, каким унижением подвергались, и по мере осознания этого, естественно, растет и будет расти неприязнь.
Давайте только не обобщать, да, арабской психологии всех россиян, да, вот скажем, вот, может быть, у некоторой части, да. Сергей, интересно ваше мнение, отвечая на этот вопрос, украинцы, которые проходили это социсследование, что они имели в виду, отвечая на вот этот вопрос? Как вы относитесь к такой стране, как Россия, спрашивали людей, что они имели в виду? Они имели в виду российский режим нынешний, они имели в виду Владимира Путина, они имели в виду весь российский народ. Как вы думаете, как вы ощущаете? Вот разделяют ли украинцы одно с другим?
Вы знаете, я думаю, что это очень зависит от личного опыта каждого. Потому что кто-то знает Россию по выпускам новостей, кто-то столкнулся с ней, будучи жителем и беженцем с Донбасса или из Крыма, кто-то жил в России и наблюдал россиян, какие они есть. Кстати говоря, я позволю себе не согласиться с вами по поводу того, что не надо обобщать. Это вечное политкорректное «не надо обобщать». Давайте найдем, давайте будем искать эту тысячу праведников.
Давайте себе представим слушателя с российским паспортом, который считает себя русским россиянином, не считает себя рабом или борется. Да,
я ему отвечу, а вы, собственно, каким образом боретесь? Дорогой товарищ, вы живете в России, да? Вы платите налоги. Вы ужас участник. Когда вас призовут в армию, вы пойдете. Или вы отправите своего ребенка в армию. Да вы соучастник на 100%.
У вас такая жесткая диссидентская позиция,
безусловно.
Такая в стиле
средств диссидентов. Я признаю, если вы ушли из этой системы, если вы приехали в Украину, неважно, выехали из России, либо если вы находитесь в вооруженном подполье, тогда мы будем говорить о том, что вы тот праведник, который там все-таки есть. Но, извините, я думаю, что любой из этих праведников повторит за мной то, что я сказал.
Олеся, как считаете, можно так обобщать вот весь российский народ, да, что вот ставить такие рамки, полезно ли это для украинцев?
Ну, скажем так, я считаю, что объективные реалии всегда находятся выше субъективных. И в этом смысле я считаю, что разная государственная традиция у Украины и у России, разность политических систем, она предопределяет в том числе и действительно эту разность, которая есть, во всяком случае, на уровне отношения личностям там, гражданина Украины к Украине, да, и к своим правам, и, например, гражданина России к России и к своим правам. То есть то, что в Украине, скажем, никогда не было там почитания к власти, да, вот если мы посмотрим, там, начиная с 90-х, у нас было несколько досрочных выборов и президентских, и парламентских, у нас никогда рейтинг президента там спустя год или два его нахождения у власти, любого президента и в любой период, он никогда не был высоким.
То есть стабильно высоким под протяжением многих циклов
электоральных. Как это в России, когда кресло как бы предопределяет мощь, там, рейтинг автоматически, почитание, там, у нас никогда не было вот этого там почитания, преклонения перед властью. И в этом смысле, с одной стороны, да, у нас слабый опыт государственности, зато с другой стороны, у нас есть более активное общество. И у нас, мне кажется, политическая система априори не может быть вне конкурентности. То есть на конкурентности разных центров во многом и политические процессы осуществляются. Поэтому здесь есть разница между гражданами Украины и гражданами России. Другое дело, что, может быть, антропологически, когда мы говорим, что мы вот жили там в совместном пространстве коррупции все, например, постсоветском, да, когда идет эта смесь между там новые русские, например, да, когда называли, это же не признак только России, да, когда там золотые цепи, там, это в 90-х было везде, мне кажется, в любой республике.
Да, это тоже общий опыт,
постсоветской,
наверное.
Да, там, Оливье, там, еще что-то, ну, условно говоря, там, как опыт советский, то есть, да, наверное, на таком уровне участия, там, особенно, там, каких-то отдельных социальных групп есть, наверное, сходство, но на уровне государства, отношение к государству, к своим правам, здесь есть разница.
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о самой нелюбимой стране украинцев. У нас в гостях политолог Олеся Яхно и журналист Сергей Ильченко. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Уже есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы обращаетесь к слушателю?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Это я, да? Вот. Ну, я хочу сказать по поводу этих разговоров про рабство, да. Это, по-моему, такой прошлогодний смех из 90-х годов, что там рабская психология в России, да, там это любили повторять, и как бы в 90-е годы, в 2000-е, вот. Я считаю, что разделяет, вот главное, что разделяет украинцев и русских, и что привело, в принципе, к этому конфликту, это отношение к Западу. И это, мне кажется, раскололо югославские республики, то есть... Если украинцы, ну, считают Запад другом безусловным и готовы, в принципе, на любые условия, да, какие-то, да, ну, чтобы Запад там помогал, защищал, то есть в этот путь. Я не вижу в этом ничего плохого, это их выбор, ну, вот. А русские, например, считают, что Западу нужно относиться там осторожностью, там, вот, ну, такое мнение распространено.
Вы позволите вам задать несколько вопросов вот из этого опросника. Вот как вы относитесь к России? Как бы вы охарактеризовали? Тут приводились такие очень теплое, нейтральное, холодное, очень холодное и трудно ответить. Как бы вы ответили,
ну,
на вопрос?
Я отношусь к России как к народу. Я хорошо отношусь к народу и к стране, потому что у меня позитивный опыт общения с, ну, с простыми людьми в России. Вот как так у меня сложилось в жизни, что я бывал в России, даже там жил, и мне вот, ну, как-то там, ну, вот чисто субъективно мне там нравилось. Люди, вот, отношения людей, я легко с ними сходился. Мне нравилось, что люди такие отходчивые.
Хорошо, вот а они... как к стране, вот, я так полагаю, вы разделяете, да, политический режим и граждан?
Ну, да, да. Ну, я считаю, что страна, как бы, сейчас допускает ошибки. Вот, она такие роковые ошибки, то есть она, ну, как бы, сошла с правильного пути. Ну, это как родственник, который, например, вот есть, допустим, родственник, да, он неправильно себя ведет, допустим, может даже загреметь там куда-то, да, в каталажку. Но в целом он все равно будет родственником, и я буду к нему пытаться как-то его там, ну, там наставить, может быть. Потому что слишком многое меня связывает. У меня есть друзья хорошие, россияне.
Скажите, а еще вот такой вопрос к вам. Вот вы рассчитываете на то, что сменится режим в России и отношения улучшатся между странами Украины и России?
Ну, да. Ну, они, может быть, не будут 100% такие, как были там до 2014 года. Но я думаю, что они стабилизируются, и все это пройдет. Вот. И кроме того, знаете, вот что касается вот Украины, да, я понимаю, что, ну, как бы там случилось все в 2014 году, я это осуждаю. Но мне что не нравится, что, ну, я ведь понимаю, что многие политики в Украине, они в душе радуются этому, потому что они мечтали вбить клин между Украиной и Россией. Вот эти все националисты.
Спасибо, вот, да. Вот это... Но вот это тоже перекликается немного с позицией Владимира Путина, да, что есть люди, которым выгодно поссорить. Также вот уточнение из этого социсследования, что больше всего людей, которые хорошо относятся к России, ожидаемо на востоке Украины 33%, на фоне всего 8% на западе. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Мариуполя.
Очень приятно.
Мне тоже очень приятно. Знаете, я так думаю, что очень долго не забудется. Я уже человек в возрасте, и я думаю, даже не доживу до дружбы с Россией, потому что лично я ненавижу всех ее жителей. Вы знаете, может, это высокопарно сказано или там слишком громко, так скажем, но это с их молчаливого согласия все это происходит. Слабаки они, понимаете, слабаки. Нету в них вот этого то, что есть у нас. Хотя я русскоязычная и по национальности русская, но в душе я украинка. И Украину люблю. Не знаю. И я считаю, Украина победит, избавится от этого соседа.
Спасибо большое, спасибо большое. Еще есть слушатели, но прежде хочу вот задать вопрос Сергею Ильченко. Сергей, вы вот обобщаете, говорите о том, что так можно говорить, да, вот как наша слушательница, допустим, да, невозможно это без одобрения российского народа. Но вот 20% в Украине тепло и очень тепло относятся к России, да, как это возможно в государстве, которое, ну, в котором парламент признал страной-агрессором, которая аннексировала его территорию, разжигает конфликт, чтобы вот пятая часть населения относилась очень хорошо к этому государству? Не говорит ли это, что об украинцах?
Ну, это достаточно очевидно. Разумеется, говорит. Мы находились в поле влияния, очень плотного влияния России. Ну, можно считать по-разному, но я думаю, что как минимум 400 лет. В течение этих 400 лет, хорошо, пусть не 400, 200 лет от Екатерины. В течение этого времени Россия, собственно говоря, она уничтожала украинский народ, изымая из него вот как раз тех, кто не вписывался в российские рамки. Происходило определенное смешение форм поведения, потому что я еще раз настаиваю на том, что наша разница находится в социокультурном пространстве. И вполне я могу представить себе, когда в рамках одной семьи кто-то вырос русским, а кто-то вырос украинцем.
И в рамках украинской семьи или в рамках российской семьи,
да, неважно. Да в рамках какой угодно семьи. Это совершенно нормальная ситуация. Это, кстати говоря, усугубляет трагизм положения, трагизм этого разлома, но он неизбежен. Так вот, вся глубина этого разлома пока еще не осознается. Еще у людей есть иллюзия о том, что это все политики, что это кому-то было выгодно. Да нет же, дорогие мои, дело было не в этом. Всплыло то, что было под спудом все это время. Всплыли непреодолимые противоречия. Ценностный набор разный. Извините, нам надо расходиться. И второе, что немаловажно, на мой взгляд. Нам мало того, что надо разойтись, нам придется осознать, что наше одновременное существование с общей границей невозможно. Что этот дракон, который строит, посылает на нас вот эти вот орды безгласных, молчаливых, согласных убивать, он может притихнуть. Он может быть бит, он может затаиться, он может даже изображать, как это уже было не раз, и было на наших глазах, любовь к Западу и готовность вестернизироваться. Извините, это ничего не меняет.
То есть, с вашей точки зрения, тут дело не в смене политических режимов, а просто в существовании государства. Да. Либо Украина, да. Либо Россия могут, да, существовать.
Полный демонтаж России и выживание Украины, либо гибель Украины, если выживет сегодня Россия.
0800 300 403, номер прямого эфира, обращаясь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Киева.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, я бы хотел вам сказать, вот, как мы относимся, моя семья. У меня жена, допустим, наполовину русская, у нее мама русская. Я украинец, ну, дети мои тоже украинцы. Хотя всю жизнь я себя считал русскоязычным и вырос в русскоязычной семье. Но вот эти последние события, которые произошли между Россией и Украиной, знаете, они настолько нашу семью сплотили в патриотизме. Мы стали такими патриотами Украины. У меня дети уже взрослые, но они воспринимают это с такой болью, вот со всем вот этим, что происходит. И причем мы едины в нашем мнении, что виноват весь российский народ. Это его вина, что он привел к власти такого человека, который вот так себя ведет сегодня нагло, цинично. Нас считают какими-то хохлами. Нет. Это настолько вот нашу семью.
Спасибо, понятно, к сожалению, какие-то проблемы со звуком, с телефонной связью. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Денис.
Очень приятно.
Ну, вот где-то что. Да, вот где-то что вот начали это все политику рассматривать. Я считаю, это дело все решается все в политике. И политику я больше всего виню украинскую политику, так как у меня тоже есть родственники и в России, и в Украине. И кто стоит сейчас в Украине, я их спрашиваю, как там дела у вас, как нормально или нет. Спрашиваю россиян, как там, нормально или нет. Все мы друг другу, все друг, братья и сестры. Но мне больше всего не устраивает именно то, что творится в парламенте. Я считаю, это как-то неправильно.
Вы с оккупированной территории звоните или что?
Да, я звоню со стороны города Луганска.
Понял вас. Спасибо большое. Вот как раз хотел спросить у вас, Олеся, к вам вопрос. Социсследование-то не проводилось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму по понятным причинам. Там живут миллионы украинцев. Не на это ли рассчитывает Путин, что вот там популярны, наверное, совсем другие настроения, чем на свободной части Украины? На что он вообще рассчитывает, Владимир Путин? И считать ли, ну, стоит ли принимать на свободной Украине мнение людей, которые живут на оккупированной территории, наверное, где очень много людей, которые винят либо оба режима, да, политических, либо просто украинский режим?
Ну, честно говоря, я считаю, что многие, кто, пускай, да, оппозиционно настроен к Киеву, к украинской власти, я считаю, тем не менее, что многие из них разочаровались в том, что происходит в России. Во-первых, многие из них вообще никуда не выезжали. И те, кто побывал в России, у тех, у кого были иллюзии, что это Советский Союз, это не Советский Союз. И там по многим характеристикам, там, где есть безответственность гражданина или нарушение прав, там государство может спросить по полной в России. В то время как гарантировать, да, права, оно их не гарантирует.
Но в телевизоре это Советский,
да,
Союз.
Да, поэтому я считаю, что очень разная есть оценка. Другое дело, что есть много иллюзий в отношении Запада, и вот мы услышали от не из оккупированных территорий, но все равно услышали одно из мнений, что разное отношение к Западу, оно не разное отношение, потому что если вы, ну, в пропагандистской плоскости, да, но если вы увидите, сколько детей, имущества, сколько хранится в западных банках у российских политиков, то вы и поймете, если они там дают образование своим детям и там покупают недвижимость, значит, они больше доверяют этой системе, чем российскому образованию, Германию и российским банкам. Россия просто рассчитывала, что она будет использовать постсоветское пространство, в том числе Украину, для того, чтобы повышать свою мощь и договариваться о чем-то с Западом с позиции регионального лидера. И, честно говоря, Россия тоже вступала и в ВТО, и вела переговоры, я не говорю там о вступлении, но о сотрудничестве там и так далее. Просто рассчитывала, да, что никто не имеет права выходить из поля влияния российского, да, и проявлять какую-то инициативность, потому что это ослабляет Россию. Поэтому здесь маркер отношения к Западу, он другой, а не тот, о котором говорил наш слушатель. Ну, а что касается оккупированных территорий, опять же вернусь, там очень разные отношения. Вот те, кто все-таки имеют доступ там смотреть программы украинские разные, и те, кто читают, я думаю, что у них другое отношение. В любом случае, я считаю, что они...
То есть не стоит списывать со счетов, да?
Да, я считаю, что они разочарованы. Когда даже на российском телевидении звучит, что, слушайте, как прекрасно живет Донецк и Луганск, как за эти годы там стало лучше, богаче и так далее. Я считаю, что люди, которые смотрят на этих оккупированных территориях и слушают это, они же понимают, что это вранье. Они точно не стали жить лучше, это 100%. То есть они могут не любить Киев и украинскую власть, но у них, мне кажется, есть и разочарование по отношению к России. Они понимают, что они не нужны были России.
Сергей, вам вопрос. Есть слушатель, но сначала задам вам вопрос. Вот лидеры симпатии украинцев. Это Польша. Вот 50% относятся хорошо и очень хорошо. К Европейскому Союзу относятся 40%, 50% тоже, около 50% хорошо и хорошо. И интересно, вот 47% хорошо и очень хорошо относятся к Беларуси. Да, это тоже ну вот люди, которые не митингуют или которых пакуют на улице, как мы видим сейчас, да, которым существует диктаторский режим, во многом похожий на российский режим. Как вы это объясните? Почему вот не любят диктаторский режим России, но любят Беларусь?
Ну, это совершенно очевидно, ведь до начала войны мы, большая часть, во всяком случае, украинцев совершенно нормально относилась и к России. То есть, грубо говоря, белорусы еще не начали нас убивать. Я очень надеюсь...
А вы считаете, что могут?
Да, вполне. Такие сценарии совершенно возможны. Возможно, на захват Белоруссии. Ну, сам Лукашенко вряд ли полезет в такую авантюру, но захват Белоруссии, последующее использование белорусского мяса против украинцев вполне возможно. И я хотел бы сделать короткую реплику. Вот здесь говорят, что какие замечательные, я побывал в России, там у меня друзья, какие замечательные люди. Знаете, я советую погуглить, если есть какие-то сомнения на этот счет. Есть в интернете, они доступны, фотографии персонала лагеря Освенцим в частной жизни. Как они гуляют, как они флиртуют, как они просто там возятся с детьми, возятся где-то у своего домика. Они все очень милые люди. И я совершенно не сомневаюсь, что абсолютное большинство из них были прекрасные семьянины, хорошо относились к животным, к детям, ну, к своим детям, естественно. И это ничего не меняет. Вот точно так же надо наблюдать россиян, потому что все эти милые люди, если им прикажут, они придут нас убивать. Это очень легко.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я с подконтрольной Украине территории Донбасса.
Да, мы вас слушаем.
Ну, во всяком случае, до происшедших событий у нас на Донбассе, у меня, ну, можно сказать, было лояльное отношение к России. А после того, что произошло, стало, в общем, отрицательным. И вообще для меня этот миф развеялся еще в далекие советские времена, когда я попал служить на Среднюю Волгу. Я тогда понял, что это миф, это всего лишь этот миф о братстве. У них тогда уже было примитивное понятие об Украине, для них не имело значения, с какого ты региона. Для них все были хохлы, бандеровцы уже тогда, еще в 80-е годы.
То есть, я так понимаю, вы не разделяете российский режим и российский народ? Для вас это одно?
Ни в коем случае. Это с их молчаливого согласия вот это все произошло у нас.
Спасибо большое. 0800-300-403, номер прямого эфира. Олеся, к вам вопрос. Вот Владимир Путин привел в своем выступлении пример Грузии, да, вот говорит, вот тоже по Майдане это успокоится. Насколько эти примеры, и действительно этот нарратив, он сейчас раскручивается на российском телевидении, да, что Украина будет как Грузия. Помиримся, свои эти все Саакашвили, да, Михаил Саакашвили уйдут, настанет время дружбы между странами. Как вы это прокомментируете? Насколько эти параллели уместны вообще?
Да, я знаю, что российская власть любит апеллировать к этим событиям. Я помню, было недавно интервью Дмитрия Медведева. Правда, там он высказал сожаление, что вот очень жалко, что Запад не демонстрирует стремление консенсуса и не идет на уступки, так как это было в 2008 году по Грузии. Но я не верю в том, что вот то, что говорит Путин, да, что все пройдет там и так далее. Во-первых, потому что действительно на уровне общества и не только там, на уровне разных процессов очень много поменялось. Я вот вспоминаю галерею памяти в Днепре, где погибшие во время войны, и там в основном русскоязычные люди, я имею в виду из семей русскоязычных, но когда у семей спрашивали, на каком языке писать, на русском и украинском, они, будучи, конечно, русскоязычными, они попросили написать на украинском.
В этой войне просто, вы имеете в виду,
в этой, конечно, году? Вот сейчас, да, в эти годы, что, в знак несогласия. И потом, знаете, дело ведь не только в революциях в Грузии и в Украине. Собственно, то, что делает Россия сейчас вообще во всем мире, я имею в виду все эти шпионские скандалы, Солсбери, вмешательство в выборы там и так далее, это просто выводит конфликт тут же совершенно на другой уровень, не на уровень региональный, да, идут претензии России на постсоветское пространство, а на уровне, ну, такого поведения деструктивного в любом регионе, где для этого есть, позволяют возможности, Россия туда влазит, да, и начинает развивать эти деструктивные процессы. Поэтому я не верю, что кто-то, да, вот как говорит Путин, там кто-то сменится, да,
пена и можно сойдет, будет, да,
и все автоматически удастся вернуть. Ни по внутренним причинам нашим и нашему отношению, ни по внешней конъюнктуре, которая складывается не в пользу России, во многом из-за ее же действий.
Сергей, к вам последний вопрос. Вы говорите о такой вот, ну, жесткую позицию занимаете, насколько я вижу, да, это ли Украина или Россия. Но вот вам не кажется, что это в некотором смысле можно это трактовать как ненависть, да, к России как стране, к россиянам как народу? Ненависть же не очень конструктивное чувство. Да? Вот стоит ли, ну, замечать украинцам это в себе и в это чувство во что-то переплавливать, как думаете?
Знаете, моя ненависть, можно назвать ее так, почему бы и нет, очень рациональна. И речь идет не о несовместимости Украины и России. Все гораздо серьезнее. Современный мир с Россией несовместим. Современная Россия – это барак, где содержат рабов, труд и другие всякие доходы, которые получает с них элита, эта элита продает и размещает на Западе. Для того, чтобы элита могла это делать и хорошо жить, то есть вот эти вот те самые мопсы жадные и злые, которые простодушно говорят, что только мы и есть Россия. Для того, чтобы элита могла это делать, необходимо два условия. Первое. Рабы не должны бунтовать и тем более бежать из барака, а окружающий мир должен спокойно воспринимать тот факт, что кто-то живет работорговлей и продажей рабского труда. Именно поэтому Россия столь деструктивна и на постсоветском пространстве, поскольку она рассматривает все бывшие советские республики как законную часть вот этого барака, населенного рабами, и в отношении Запада, потому что для Запада подобное работорговля, она неприемлема, не столько даже, ну, там сложный комплекс, но не только по этическим, но и по экономическим, по социальным, по целой куче причин.
Но закрывает же Запад на вот подобные отношения к правам человека, вот на Ближнем Востоке, да, потому что есть торговля, есть там нефть, да, есть и бизнес-интересы.
До некоторого времени закрывает. Но, знаете, сейчас я коснусь еще одной больной темы. На самом деле копятся противоречия. И эти противоречия рано или поздно решаются войной. Войны, на самом деле, очень благотворны в человеческой истории. Они сносят все лишнее. Так вот, мы живем уже 70 лет без большой войны. И вот эти противоречия копятся, этот ком копится. В конце концов, это должно быть смыто. Ком противоречий достигнет критической массы. И я совершенно осознаю, что как можно было уже, ну, в 2008-м точно можно было уверенно предсказать российско-украинскую войну,
Что многие делали. Некоторые даже предсказывали время чеченских войн.
Да, 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 да. Точно так же неизбежно, абсолютно неизбежно, и мировая война, целью которой будет ликвидация современной России, не знаю, в каком виде, до, так сказать, равномерно оплавленной площади или до разделения на какие-то управляемые государства, неважно, но ее не должно быть. И последнее, 5 секунд я еще прошу, очень модно стало сравнивать Россию с нацистской Германией. При этом все говорят, одни говорят, ой, она похожа на нацистскую Германию, вторые говорят, да нет, ну что вы. И аргументирует это тем, что она не настолько преступна, как Третий Рейх. Так вот, я с этим не согласен. Не согласен ни с теми, ни с теми. Россию нельзя сравнивать с нацистской Германией, но не потому, что она совершила меньше преступлений, а совсем по другой, более важной причине. Германский народ – один из великих народов, заложивший основы современной западной цивилизации. И даже споткнувшись совсем случайно, по несчастному стечению обстоятельств, немцы оставались великим народом. И на научном, техническом заделе Третьего Рейха, даже Третьего Рейха, омерзительного режима, мир жил 50 лет. Так вот, извините, после России останется куча мусора, дерьма и искалеченных людей, не поддающихся уже никакому перевоспитанию. И вот в этом принципиальная разница между Россией и Германией.
Вот такие вам полярные мнения. Друзья, делайте сами выводы. У нас в гостях были политолог Олеся Яхно и Сергей Ильченко, публицист, журналист, политический обозреватель издания «Деловая столица». Говорили о самой нелюбимой стране украинцев, как оказалось. Оставайтесь с нами.
Спасибо. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Полномасштабная война, экспроприация имущества, ограничение прав, блокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда. Такие сообщения распространяются российской пропагандой и представителями так называемых органов власти на территориях ОРДЛО после введения военного положения в 10 областях Украины. Эта информация противоречит официальным сообщениям и информации из украинских СМИ. Военное положение вызвало много вопросов, распространение слухов и вызвало беспорядок в информационном поле жителей оккупированных территорий. Поэтому радио Донбасс Реалии попыталась ответить на вопросы, которые волнуют людей, проживающих по другую сторону линии соприкосновения.
26 листопада 2018 року Верховна Рада України ухвалила запровадження воєнного стану у 10 областях країни та внутрішніх водах Керченської акваторії. Інформаційний простір в Україні одразу наповнився новинами та повідомленнями про воєнний стан, серед яких було немало фейків та маніпуляцій. Жителі ОРДЛО та прифронтових територій Донбасу опинилися в інформаційному вакуумі, суміші з українських та російських інформаційних джерел, а також чуток, які поширювалися швидше, за офіційні повідомлення українських органів влади. Напередодні радіо «Донбас Реалії» поцікавилося у жителів Луганська та Донецька, щоб вони хотіли дізнатися від української влади. Їхні запитання було передано українським чиновникам.
Не будуть ли закривати блокпости з введенням воєнного положення і як вони будуть працювати? Маріна, Луганськ.
Речниця Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігначенко запевняє, що у роботі КПВВ нічого не зміниться.
Щодо контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, вони працюватимуть у штатному режимі. Жоден з них закритий не буде, а ще проводяться роботи з їхнього облаштування.
Студенти бояться виїжджати через станицю Луганську. Пустили слух, що Україна їх назад не пустить в ЛНР. Михаїл, Луганськ.
Ніяких обмежень не планується. Все продовжується, як і було на території Луганської та Донецької областей. На цьому наголошує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.
Жодних змін з точки зору законодавства
чи обмеження яких прав, чи навпаки, не має все буде продовжуватися в рамках діючих законів, і нічого для мешканців навіть ОРДЛО з точки зору України нічого не змінить.
Буде ли введен комендантський час на підконтрольній території? Які міри контролю будуть примінені относительно граждан? Олександр Донецьк.
Закон про воєнний стан дає змогу введення комендантської години, і це можливо у надзвичайній ситуації. Однак наразі ніхто не збирається обмежувати свободи громадян, зазначає заступник міністра окупованих територій.
Це може бути зроблено в момент якогось загострення. На території України введено воєнний стан, і в Донецькій, Луганській області таких планів немає.
Якщо парламент не ухвалить нового рішення, то воєнний стан завершиться рівно через 30 днів, пояснює секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.
Якщо ситуація буде вимагати продовження, цей указ так само мусить пройти погодження в Верховній Раді. Автоматично ніякого продовження буде, не може без окремого указу и окремого решения Верховной Рады.
Среди всей этой толпы многие повелись на российскую пропаганду. Что должна сделать Украина? Нужно назвать все своими именами и не позволить свою страну унижать. Но здесь, в Луганске, это тупиковая ситуация. Нет украинских СМИ. Почему? Ничего практически нет. Это невозможно технически? Тамара, Луганск.
После запровадження воєнного стану на сайте Министерства информационной политики створили специальный раздел, где размещается информация щодо різних аспектів цієї ситуації, розповідає заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін. Кожен має доступ до інформації, яку поширюють в Україні, нагадує він.
Тобто і ті теоретично можуть отримувати всю інформацію, яку, наприклад, публікує веб-сайт Міністерства інформаційної політики. Ми ж не можемо відповідати за ворожі і злочинні дії, які здійснює окупаційна адміністрація стосовно блокування сигналу, порушення права на отримання інформації громадянами, які проживають на цій території.
Пояснив замміністра інформаційної політики. Марія Бучельникова, радіо «Донбас Реалії».
Село Черткова находится в России, а Меловое – в Украине. До распада СССР это был один населенный пункт. Даже после получения Украины независимости все оставалось по-прежнему, пока российские пограничники не построили забор и не разделили людей контрольно-пропускными пунктами. Как живет населенный пункт сейчас, расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Днем и ночью наши окна смотрят на проволоку, как на тюрьму. Хотя он везде напишется, но граница должна в 50 километрах быть. Он с сестра выходит, как мы с ней будем общаться? Через проволоку.
Этот забор из колючей проволоки построили осенью российские пограничники. Теперь он разделяет два населенных пункта – Меловое в Украине и Черткова в Ростовской области России. По злой иронии, забор возвели прямо посередине улицы Дружбы народов. Валентина Болдырева осталась в Меловом, ее родная сестра Раиса Яковлева – в Черткова, через улицу. Они успевают перемолвиться двумя словами, но только до тех пор, пока не появляется украинский патруль.
Даже разговаривать не разрешает.
Что делается на белом свете?
До распада Союза это был один поселок. Потом граница прошла прямо посередине, петляя чуть ли не между дворами. Еще летом люди просто переходили улицу в гости к родственникам, водили в Черткова детей в школы. Через три пункта пропуска. Теперь семьи разделены забором, а в очереди на КПП надо стоять часами. Анатолий Пилипей к пункту пропуска приезжает постоянно. По ту сторону границы у него внук и дочери.
То и там работала, в Черткова. Черткова работала в Меловом. И так мы жили. А тогда, видишь, сетку поставили. Пол дороги Дружба народов. Видишь, колючили россияне. И все. Не знаю, мы букашки маленькие, понимаешь?
Многие теперь не только разлучены с семьями, но и остались без работы. И люди уезжают отсюда. Даже после аннексии Крыма в 2014-м и вооруженного конфликта на Донбассе Дружба народов здесь продолжалась. Теперь, как говорят местные жители, забор на этой улице превратил оба поселка в тюрьму. И люди не хотят жить за колючей проволокой.
А сейчас в эфире свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Украина на заседании трехсторонней контактной группы в Минске предложила провести обмен заложников, однако Россия в очередной раз отказалась. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона предложила освободить арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах, а также помиловать арестованных людей по сепаратистским статьям в обмен на освобождение украинцев из плена группировок ЛДНР. Напомню, последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко поручил главе Министерства иностранных дел связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве для того, чтобы организация отправила специальную миссию для проверки состояния пленных украинских моряков. По словам президента, Россия не предоставила информацию о состоянии моряков по требованию Европейского суда по правам человека. Сегодня Петр Порошенко встретился с семьями пленных России моряков. Напомню, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблям и захватили их. Подконтрольные Кремлю суды в Крыму арестовали моряков на два месяца. Их 24 человека. Сейчас моряки находятся в следственных изоляторах в Москве. Украинские власти признают их военнопленными. Занятия в школах Краматорска будут приостановлены с завтрашнего дня в связи с высокой заболеваемостью школьников УРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета. По словам начальника отдела здравоохранения Валерии Мельник, превышение эпидпорога среди школьников составляет более 67%, что является поводом для введения ограничительных мер. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 3, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект ищите в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».